Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям с 3 до 4 наш исторический пасьянс, где мы пытаемся разгадать тайны истории о том, что было и что было на самом деле. Это, к сожалению, две большие разницы. Сегодня у нас очередная передача из цикла «Дипломатическая дуэль», а это значит, что в студии у нас наши постоянные гости. Очень рад их приветствовать. Это Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального развития МПГУ. Здрасте, Сергей
Алексеевич.
Добрый день. И, простите, Вячеслав Владиславович Черемухин. Здравствуйте, Вячеслав Владиславович. Тоже кандидат исторических наук, старший научный сотрудник управления общественных проектов МПУ. Это должности у вас, я скажу честно.
Это ужас. К ним бы еще зарплату приложить.
Так вот, да. И, соответственно, сегодня у нас тема чрезвычайно интересная. Почему чрезвычайно интересная? Потому что о ней, в общем и целом, практически никогда никто ничего вообще не говорит. Все же забыли давным-давно. А тема у нас, напомню, дипломатическая дуэль, Советский Союз между двумя войнами. То есть это до пакта Молотова-Риббентропа. Мы его не будем сегодня касаться, а мы поговорим, а вообще, вот когда что-то, Советский Союз, да, был в кольце врагов, и что? Ну и вот как бы, а потом началась Вторая мировая война, да? Вот. Как бы-то, ну так вот, сейчас вот кого не спроси, все так и ответят. А на самом деле ведь шли, ну, достаточно серьезные дипломатические баталии в это время. И пытались страны отстоять свои интересы. Было ведь так, да, Сергей Алексеевич?
Ну, конечно, так. Ну вот если все-таки немножко свести к нашему основному направлению обсуждений, то вот, по крайней мере, с конца 20-х годов и уж точно по конец 30-х годов, там не просто была дипломатическая дуэль, там была такая интенсивная перестрелка, что не очень понятно, кто в кого стрелял, кто в кого попал и кто в итоге от этого выиграл, если так уж немножко иронизировать. Давайте мы все-таки, наверное, оттолкнемся от того, что прозвучало когда-то в обсуждении в предыдущих наших выпусках, и попробуем мы связать нашу дипломатию, западную дипломатию, дипломатию двух жерновов, как иногда сами поляки называют, например, между молотом и наковальней, польскую дипломатию 30-х годов, чехословацкую дипломатию и так далее. Давайте мы попробуем все-таки связать с проблемой попытки безуспешной, бессмысленной, авантюрной временами попытки выстроить систему европейской коллективной безопасности. Ну вот, я так понимаю, что уже здесь было обсуждение в этой студии, насколько в этом смысле Лига наций оказалась мертворожденным дитем.
Да, абсолютно, да, это мы
абсолютно. Роды это были долгие. Да в итоге я прошу прощения, особенно у дам нас слушающих, за такой вот немножко черноватый юмор, выкидыш получился с точки зрения реальной европейской политики и с точки зрения миротворческой дипломатии. И все-таки, давайте мы оттолкнемся от того, что еще в конце 20-х годов как бы витал в облаках, вот именно в облаках, не приземляясь, вот этот вот такой заветный идеал создать коллективную безопасность, и по этому поводу были специальные договоры, которые распространялись, ратифицировались, договор об этой коллективной безопасности, который умудрились там подписать почти все европейские страны. А Советский Союз здесь, кстати говоря, был один из лидеров, один из основных, я бы сказал, вот таких интересантов этого договора. Причем, наверное, уже звучала такая мысль, хочу еще раз ее напомнить, что и в составе Лиги наций мы все время подталкивали Лигу наций на то, что ну давайте договоримся, ну давайте, вот уже на подходе нацистская агрессия, давайте все-таки вместе от нее попробуем защититься. Ничего из этого не получалось. И вот, наверное, знаковое событие, которое в итоге объяснило, по крайней мере, нашей дипломатии, что не надо рассчитывать на какой-то серьезный западный отклик, это так называемое марсельское убийство 1934 года. Когда в Марселе во время официального визита был застрелен, там было, по крайней мере, две жертвы официальные, которые были признаны и, в общем-то, несколько расшифрованы, но признаны. Это Луи Барту, в то время министр иностранных дел Франции, и Александр I, король Георгиевич, король Югославии. Я хочу подчеркнуть, что эти два человека, каждый по-своему, были, может быть, последними адвокатами европейской коллективной безопасности. Потому что для Барту это была попытка все-таки защититься от реально вот этой вот новой, приходящей немецкой беды, а для Карла Георгиевича это была последняя попытка сохранить единство своего хрупкого и уже, в общем-то, рассыпающегося на части государства. Ну, кстати сказать, вот, наверное, вот там же одной из жертв вот этого вот терроризма, это был террористический акт. Ну, кто, правда, стрелял, а кто заказывал, это большой вопрос. Мог бы оказаться, как в том известном выражении, на его месте мог оказаться я, мог бы оказаться наш Максим Максимович Литвинов, нарком иностранных дел, потому что вместе с Барту, пожалуй, это были последние два идеалиста, которые почему-то продолжали верить в систему коллективной безопасности в Европе. Почему я говорю о тайне этого убийства? Ну, начнем с того, что вот этот вот убийца, который был на месте застрелен, до сих пор о нем спорят. То ли он был один из активистов усташей хорватских, которые, конечно, выступали за союз с Германией, за распространение национал-социализма на югославской территории, за отказ от бессмысленного югославского общего государства. По другой версии, он был болгарин, даже македонец. А Болгария в это время шла уже открыто и явно к союзу с Германией. Есть еще одна версия, потому что там же как-то странно повела себя французская полиция. Они застрелили этого террориста, и заодно там два человека в толпе были пристрелены. А когда потом стали пули подвергать экспертизе, пули-то были не застреленного, одного из полицейских. Поэтому там столько сегодня по поводу несчастного Барту воспоминаний и сожалений и загадок. Вообще говоря, конечно, французская элита того времени не стремилась к коллективной безопасности, а она стала стремиться после устранения Барту. Вот то, что называется у нас иногда канализация нацистской агрессии или умиротворение противника потенциального, но то, что в конечном счете приведет к Мюнхену и приведет к абсолютному забвению возможных союзников Франции, как и Англии, в этой антигитлеровской линии, предательство чехов, и абсолютно произвол судьбы отправления поляков и так далее, и так далее. Поэтому та власть, которая установится тогда в Англии и Франции, будь то Чемберлен или Даладье, они уже совершенно забудут и о разумных отношениях с Советским Союзом, и о совместном противостоянии Гитлеру, а в итоге странная война и поход на Восток. Поэтому вот здесь как раз, я к чему это так подробно решил восстановить, вот эти события 1934-1935 годов, они привели нас к тому, что надо договариваться персонально, пытаться с отдельными странами, которые могли бы тогда, в общем-то, в ситуации сложной, ну, чем-то нам помочь.
А вот это сразу такой вопрос, учитывая, что все это очень похоже на современность. Да. Вот скажите, а вот, может быть, Вячеслав Владиславович, скажите, а вот вообще, в принципе, в межвоенный период идея всеевропейской безопасности, она вообще реальна? Ведь существование социалистического государства и существование государств, так называемых западных демократий, они же, в общем, друг друга поносят все время с идеологической точки зрения. У нас в программе партии написано, что мы собираемся вообще-то установить всеобщее то самое царство труда. А они как раз насчет того, что наше государство надо к ногтю взять. Какая национальная безопасность-то европейская?
Ну вот, казалось бы, да, одно противоречит на другим. Зачем создавать систему коллективной безопасности и одновременно, да, по-разному совершенно смотреть на цели, в общем-то, и само по себе концептуально по-разному смотреть на то, что такое коллективная безопасность. Но договориться нужно было по определению. То есть, на самом деле, когда в начале 1933 года состоялись первые выборы в Германии, а потом уже к концу 1933 года вторые безальтернативные выборы, всем стало очевидно, что угроза национал-социализма будет настолько жестокой, настолько всепоглощающей, и главное, она коснется абсолютно всех и каждого, что было понятно, что уже не до идеологических противоречий в самом широком смысле слова, что здесь надо подходить более практично. Понятно, что с точки зрения того, что в условиях такого противостояния межблокового, ну, почти межблокового противостояния, создавать коллективную безопасность несколько странно, но, с другой стороны, ждать, что называется, у моря погоды тоже не самая лучшая позиция. Потому что рано или поздно эти идеи, которые... скажем так, культивировались в Германии, они стали слишком громкими. Это стало распространяться на соседние страны, это получило распространение уже в 1934 году в Австрии, это начало получать распространение во Франции, это начало получать такое, причем весьма явное распространение в Испании, на тот момент абсолютно неспокойно, учитывая, что она пережила революцию, переход к республике, она находилась на грани гражданской войны и так далее. То есть это еще один момент. Понятно, что здесь есть такие страны, казалось бы, менее подвержены такому влиянию, что-то типа Греции, например, которая вообще была, казалось бы, далека от этого. Но вот этот вот дух национал-социализма, как некогда, наверное, всесильный дух коммунизма за 100 лет до этого, да, он бродил по Европе.
Призрак.
И это уже, да. И в отличие от призрака коммунизма, этот призрак был весьма реален. И не договариваться было нельзя. Потому что либо нас поглотят по отдельности, а если мы объединимся, пусть хоть как-то мы объединимся, то шансов на то, что нас поглотят сразу и, скажем так, по отдельности, гораздо меньше. То есть это такая возможность скорее, я бы даже сказал, в некоторой степени изолировать Германию от, ну, изолировать Германию в самой себе, и как некогда, наверное, да, как вещь в себе, что-то типа того, и дать другим странам шанс для маневра. Причем маневр был нужен абсолютно всем. Хотя, еще раз, целый ряд стран и так переживали серьезнейшие внутренние кризисы, а целый ряд стран имели абсолютно такой авторитарный стиль управления. Ну, вот та же самая Югославия и король Александр, он ведь действительно, человек ведь был весьма жестокий, весьма жесткий в самой Югославии. Он абсолютно не был таким миролюбивым и прекрасным, как о нем некоторые отзываются. И обстоятельства его убийства, вот тут Сергей Алексеевич достаточно подробно на них остановился, я ведь хочу дополнить к этому еще один момент. Черногорский, то есть внутренний вот этот вот конфликт, который был на территории Югославии, в том числе выражался в этом убийстве, потому что одна из версий говорит о том, что это вообще был черногорский националист, который, в общем-то, выстрелил в короля, который ликвидировал черногорскую независимость.
Хорват, черногорец, македонец, болгарин, югослав.
В любом случае это югослав, да, учитывая вообще уничтожение черногорской государственности еще в 1918 году, тут все было понятно, то есть все уложилось. Поэтому в этой Европе, которая и без того по-разному на все смотрит, которая основана на авторитарных лидерах, абсолютно авторитарных, даже в демократических странах они все равно выглядели авторитарно, в этой ситуации нужно было договариваться. И было уже дело не до идеологических противоречий, потому что дальше было бы еще хуже. И
здесь еще один момент, давайте учитывать. Костя Александрович, дело в том, что я уже упомянул Литвинова. А потом, кстати говоря, вот когда вот все эти попытки оказались тщетными, он сохранил свою позицию, как известно, до 1939 года, но очень и очень, с большим трудом он стал абсолютно зависим от той линии, жесткой линии, которая ему сверху спускал Сталин, потому что его, ну, в предательстве его никто не обвинил.
А, нет.
Но его обвинили в мягкотелости.
Ну, это уже в
30-х. В иллюзорности. Да. Два раза он, перед войной и потом, в общем-то, уже после войны такие выдвигались обвинения, потому что он слишком доверял западным партнерам. Потому что вот это его такая евромания, скажем так, вот его слишком большая надежда на наших потенциальных союзников по антигитлеровской коалиции, она нас загнала почти в тупик, из которого мы с большим трудом, ну, в 1939 году вышли. И еще. Вот постоянно Литвинов, и вместе с тем те люди в наркомате иностранных дел, которые были близки к этой позиции, например, тот же Иван Майский, они все время делали ставку и подчеркивали. Смотрите, что происходит. Фронты народные формируются в Европе, в той же Франции. Вот Барту, вот он был основным механизмом этого левоцентристского фронта. То же самое Бенеш в Чехословакии. Если хорошо поработать с поляками, мы то же самое в Польше получим.
Ух ты!
Хорошо поработали, так хорошо поработали, что чуть на свою голову не получили совместную немецко-польскую агрессию. Вот еще немного, и мы сможем остановить. Вот потом вдруг то самое известное решение, спорное, неожиданное решение Коминтерна о том, что социал-демократия является злейшим врагом. Это к вопросу об идеологическом размежевании. Злейшим врагом социализма и коммунистических рабочих партий во всем мире. То есть мы сами тогда от этого левоцентристского фронта народного отказались. Потому что он развалился. Потому что после Барту к власти пришли радикалы. Уже к концу 30-х годов, какой там фронт, какие там вообще те самые, так сказать, добрые отношения с преданной Чехословакией. Поэтому вот, ну что это было? Иллюзорность. Это была попытка спастись в последний момент, хотя все уже полыхало, и понятно было, что, наверное, при трезвом расчете, может быть, попытка оттянуть. Вот как они... оттягивали, да?
Ну, да.
Так вроде бы и Литвинов считал, что вот еще немножко мы поработаем с нейтральными партиями где-нибудь центристскими в Европе, и, может быть, оттянем и успеем побольше. Но он был категорически против пакта ненападения с Германией.
Ну, это позже уже, да.
Позже.
Поэтому, почему и сняли?
Почему? Потому и он был, в общем-то, сказать, освобожден от должности в тот момент, когда Сталин и Молотов приняли это решение для нашей дальнейшей политики. В общем, здесь была иллюзия. Иллюзия на то, что ну, такая прям мировая революция не случится. После того, как мы победим, а мы будем воевать обязательно с фашизмом и нацизмом, вот тогда мировая революция прям-таки придет. А вот пока... надо ее готовить с помощью вот такого вот блока с центристскими, левоцентристскими партиями в тех странах, где они более-менее сильны. Вот отсюда якобы расчет на Францию, якобы расчет на Чехословакию, даже если все удачно будет складываться на Британию, ну, все получилось, как известно, совершенно не так иллюзорно, как мечталось.
Да, ну, то есть, в общем и целом, имела место недооценка ситуации в Европе.
Недооценка.
Да. Ну, конечно. В данном случае, как бы, Литвинов, насколько я помню, он был женат на подданной Великобритании, по-моему, или
Америке. Ну, она так и не приняла
она советское не приняла, гражданство. Да, я к чему? То есть, она не приняла гражданство. Это как бы показательно.
Но он был гражданским браком на ней женат. Кстати сказать, это была третья его жена, насколько я помню.
Ну, да, ну,
поэтому это не важно. Нет, ну, связи были с Западом, прямые, родственные, конечно, были. Не говоря о том, что часть его родственников оказалась после революции в эмиграции. Поэтому там было за что прицепиться нашим органам безопасности в отношении личности товарища
Литвинова. Ну, значит, в общем и целом ведь, то есть переход от идеи коллективной безопасности к частным переговорам.
Двух-трехсторонним,
скажем так. Это ведь, ну, на самом деле выход из создавшейся ситуации.
Ну, создав же ситуацию, просто не было другого выхода.
Да, вот я говорю,
вот это самое главное.
Что-то да.
Потому что когда, в общем-то, сами процесс переговоров шли, в общем-то, вот эта, скажем так, коалиция, которая пыталась объединиться в этот коллективный договор, она, во-первых, не была единая, да, но если мы вообще посмотрим на страны, которые подписали вот этот так называемый Восточный пакт 1934 года, мы увидим, на самом деле, некоторую странность в, ну, в современной точке зрения, это будет странность с точки зрения подбора участников. Это СССР, Чехословакия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. С точки зрения я, с точки зрения, да, вот такого классического, ну, там, понимания того, какие страны, каким культурам и в том числе политическим традициям принадлежат, это абсолютно проразные страны.
Абсолютно, да.
Абсолютно проразные, они, которые по определению не могли друг друга не просто понимать, они не умели друг с другом договариваться, не умели тогда, ну, и не умеют сейчас, если на то пошло. Это первое. Второй момент, это, конечно, вот само по себе такое иллюзорное, на самом деле, присутствие той же самой Финляндии в этой попытке построить коллективную безопасность. Потому что Финляндия в этот момент, ну, в стиле Финляндии 30-х годов, она вальсировала слева направо, не зная, какой лагерь, а отчаянно к какому примкнуть. Понятно, это дело не только по собственной воле, она это делала в том числе под воздействием Германии, которая, естественно, полностью противилась этому Восточному пакту и, естественно, ни о какой коллективной
или безопасности. Или давление Англии и Франции с другой стороны.
Конечно, и давление Англии и Франции с другой стороны. То есть это опять такая между молотом и наковальней у нас остается Финляндия. Ну, в общем-то, и другие страны у нас остаются вот в этой ситуации, когда мы должны договариваться, и одновременно мы должны договариваться между напрямую только между собой. Потому что коллективного решения однозначно не получится. Потому что у каждой из этих стран, во-первых, свои собственные интересы, раз, и, во-вторых, свое абсолютно четкое, ну, или получеткое видение того, как они видят эту коллективную безопасность. Но, опять же, Латвия, Литва и Эстония не слишком-то сильно могут повлиять на общую европейскую безопасность и в широком смысле слова. Поэтому здесь боролись, вот, в общем-то, разные концепции. Ну, и другое дело, до чего они доборолись-то, вот в чем дело.
Ну да, ну как бы, ну зато вот по большому счету-то, в принципе, договор с Чехословакией и Францией же получился.
Да.
Ну там получился не совсем.
Результат не получился.
Да,
но нет, договор.
И даже договора формального, треугольного договора не было.
Не было,
да. Был отдельно взятый договор о поддержке и обеспечении безопасности совместной, отдельно с французами, отдельно с чехословаками. Ну, а поскольку у Франции, это вот как примерно Антанта создавалась в свое время, поскольку у Франции и Чехословакии были свои соглашения о взаимной помощи, которые потом французы абсолютно элементарно выбросили на помойку в 1938 году, вот и считалось, что вроде, вот уже вроде как новый тройственный союз готов. Но мы никогда не подписывали бумагу какую-нибудь, где бы три страны фигурировали одновременно. На чем потом сыграли французы. Уже ближе к Мюнхену. А что? У нас нет никаких, в общем-то, таких скрепленных обязательств. Было так. Причем мы сначала сделали такой союз с чехословаками, а потом его... с французами. А потом мы его, собственно говоря, дублировали и подписали с чехословаками. Ну, примерно синхронно. У нас же с Англией был союз.
С Англией тоже был союз?
Да. О взаимной помощи. Там как стоял вопрос? В случае нападения третьего государства.
Да, третьего.
И все понимали, что же это за третье такое мифическое государство. Мы хотели из Восточного блока сделать два треугольника. Англия, Франция, Чехословакия, то есть СССР, СССР, Франция, Чехословакия, СССР, Великобритания, Польша.
Так, ну, на этом крайне интересном моменте мы прервемся сейчас, потому что у нас сейчас время наступает новостей, потом там рекламки, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор о том, что же происходило, какие перипетии мировой дипломатии сошлись в Европе в 30-х годах.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вот в начале часа не напомнил, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал +7 925-88-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, что нас можно не только слышать, но и видеть. Но учитывая, что вы звоните уже в эфир, то я так думаю, что вы поняли, что у нас прямой эфир. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Да. Во-первых, огромное спасибо за очередную интереснейшую передачу. Вот. Постараюсь кратко сформулировать два небольших вопроса. Первое. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот это что, лютая ненависть вот, к нашей стране, к нашему народу? Либо вот государственную строю толкало всю западную дипломатию и все их окружение на вот такое вот сумасшедшее просто решение, вот за гранью сумасшествия, то, что они делали вот в 30-е годы, вот это вот была лютая ненависть, переходящая в сумасшествие. И второй такой вот вопрос. Не кажется вам, что сегодня повторяется все то же самое? И вот это, когда вы упомянули Литвинова, вот то, что вот у него вот было вот такие вот западные настроения, что сегодня и у нас есть, вот, к сожалению, у отдельных наших политических деятелей вот такое западное поклонение. И опять вот эта лютая ненависть к России толкает их вот на такие сумасшедшие поступки.
Понятно, понятно. Вопрос понятен. Мне тоже, когда Сергей Алексеевич сказал про Литвинова, у меня тоже начали разные мысли навеивать его слова. Так, ну, кто ответит?
Может быть, я два слова скажу. Да, пардон. Ну, вы знаете, что касается позиции Литвинова, ну, ассоциации. Ассоциации всякие возникают. Кто-то, может быть, сейчас вспомнил о нашем тоже министре иностранных дел недавнего времени Андрея Козырева.
Ну, это давно уже.
Ну как? Ну не так давно, как Литвинов, правда?
Ну да.
Который глубокомысленно тогда предложил вот к вопросу о том, с кем договариваться и как действовать. России срочно вступить в НАТО и перетянуть одеяло европейской геополитики на себя. Вот до сих пор тянем, не по-козыревски, а по-настоящему. Поэтому, конечно, здесь можно подвергать критике, сомнению и критике позицию Литвинова, но все-таки будем считать, что это не преступление, а ошибка. Что касается вот этой самоубийственной, дуболомной, я прошу прощения за грубость, линии, которые тогда наши потенциальные союзники проводили на свою голову, как опыт исторически подтвердил. Ну, а что мы удивляемся? Как иначе вся Европа под ружье была, как говорится, по доброй воле в большей степени поставлена Гитлером во время всеобщего крестового похода на Восток. Я вам один пример приведу. Вот мы будем говорить отдельно, сегодня не успеем, не надо комкать, наверное, наш пакт о ненападении.
Да, конечно, конечно, отдельно поговорим.
Но я только один момент хочу здесь в качестве такого обоснования предварительного. Советский Союз был одной из последних стран в Европе, которые подписали подобный документ с Германией. Вот, Вячеслав Владиславович уже говорил об этом мифическом, в большей степени, Восточном блоке, а вы обратите внимание, практически все участники Восточного блока, раньше нас, подписали соглашение с Германией, только чтобы себя защитить, себя персонально, и Литва, Латвия, Эстония, и Чехословакия, я уже не говорю об англичанах и французах, которые сразу после Мюнхена просто вот, довольные тем, что они себя обезопасили, тут же договорились с Гитлером.
Ну и Польша, которая в 1932 году подписала свой
договор. Это первый пример. Тот самый знаменитый пакт Гитлера-Пилсудского, только, по-моему, 34-й, уже после прихода Гитлера к власти, мне кажется. Пилсудский-то был тогда во главе Польши. Надо было, чтобы Гитлер оказался, потому что он получил название пакт Гитлера-Пилсудского. В соответствии с которым, кстати, они потом в ходе Мюнхена получат Тишинскую область. Да. Просто возьмут и нагло ее оторвут от Чехословакии. Поэтому...
Ну, раз уж пошло такое, не взять-то?
Я другой пример хочу привести. Во время переговоров уже тогда 35-36 годов между Польшей и Германией обсуждался вопрос о совместной военной кампании против Советского Союза. И тогдашний посол, министр иностранных дел Польши Мах, он просто открыто об этом говорил тогда с немецкими...
Не Мах, это Липский.
Нет.
Липский-то посол был.
Нет, Ливский посол. Я про министра иностранных дел Польши. А, это при по-моему, Бах тут такой, надо проверить точно. По звучанию фамилии.
Юзеф Бек.
Бек.
Простите, ну, конечно, да. Мах-Бах. Мах – это в Словакии.
Конечно,
Бек. В Словакии,
Словакии. Юзеф Бек, спасибо за подсказку. Да, Юзеф Бек. Открыто обсуждали планы вторжения в Советский Союз. Вору вора дубинку украл, как показали события сентября 1939 года. Это к тому, что никаких надежных, здравомысленных каких-то соглашений, реальных планов с любой европейской страной в этот момент у нас не было. И еще один пример. Когда мы все-таки решили в последний момент, уже вот все горело тогда в Чехословакии, помочь нашим коллегам по соглашению никто не отменял взаимной помощи, и направили Бенешу ноту о том, что мы войска держали на границе, чтобы вступить на территорию Чехословакии и предотвратить этот мюнхенский сговор, то и так произошел без нас, раздел. Наши войска не пустили, как вы думаете, какие страны? Румыния и Польша.
Ну, так скажем так. Ну, давайте еще один вопросик послушаем, давайте. Да, слушаем вас, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Константин, уважаемые историки, эксперты, Вайс. Я бы хотел задать вопрос о самом темном пятне, наверное, 30-х годов, который был и до Хасана, до Испании, до Халхин-Гола, до операции «Копье» 40-го года, когда Британия и Франция хотели напасть на Советский Кавказ из-за нефтяных месторождений. По поводу переговорных процессов по Средней Азии. Вот что явилось ключевым звеном в предотвращении басмачества в аккурат перед Второй мировой войной, которое началось еще задолго до Великой Октябрьской социалистической революции, во время Первой мировой войны, когда приходилось войска с фронта снимать, чтобы утихомирить басмачей, и в том числе сибирских, волжских и уральских казаков. Я имею в виду, что явилось главенствующим фактором или совокупным. Переговорные процессы с Британией, которые идеологически, финансово, военно-технически питало басмачество на советской территории, либо редакция Сталинской конституции 1936 года, когда помимо Туркменистана пришлось создать 4 азиатские республики, которые до этого времени входили в состав РСФСР.
А, спасибо большое. Вячеслав Владиславович,
ну, это хороший вопрос. Очень вообще вопрос, да, с басмачеством, он один из самых, наверное, жестоких был, если можно так выразиться, в советской внутренней политике, да, можно сказать, даже что и во внешней, потому что действительно вопрос был такой пограничный, это был вопрос переговоров, в общем-то, и России, и англичан. И англичане активно использовали фактор басмачества для раскачки, грубо говоря, настроений, антисоветских настроений, собственно говоря, в Средней Азии. Но нужно понимать, что этот фактор, который совершенно верно, вот вопрос нам задали, что этот фактор появился гораздо раньше. То есть это фактор 19 века, который второй половины 19 века, еще в правлении, наверное, государя Александра III, особенно активно он стал проявляться. И вот здесь на протяжении энного количества лет, ну, как минимум лет 30, вот этот басмаческий фактор, он очень сильно, скажем так, влиял на российскую внутреннюю политику и на внешнюю политику на среднеазиатском треке. И когда уже необходимо было решать этот вопрос уже в дальнейшем, нужно было, конечно же, во-первых, вот этот басмаческий фактор, скажем так, физически от него избавиться, с одной стороны, то есть для этого и были целый ряд акций, военных операций, и в рамках и гражданской войны, и многих других событий, там, начала 20-х годов. Но и, конечно, нужно было решать его внутриполитически. Конечно, здесь Конституция 1936 года, она, конечно, играет свою роль, она сыграла свою роль, безусловно, для решения басмаческого вопроса, но, скажем так, переговоры, которые вели советское правительство с англичанами, ну, это переговоры были не особо такие публичные-то, на самом деле, это же были такие очень кулуарные, очень тихие, очень аккуратные, осторожные переговоры, главная цель которых заключалась в том, чтобы этот фактор, скажем так, не явился дестабилизирующим фактором на среднеазиатском треке, на среднеазиатском направлении для Советского Союза. И, в общем-то, здесь сочетание двух элементов. Это, безусловно, грамотный, тихой, спокойной внутренней политики и такой же грамотный, тихой и достаточно спокойной внешней политики. Потому что басмаческий фактор, поскольку это пограничие с другими среднеазиатскими государствами, Иран, здесь близок, здесь там были свои нюансы в взаимоотношениях, здесь Афганистан, который такой полусуществующий, полунет, существующий в своей собственной реальности, где английский фактор тоже имеет огромнейшую роль. И здесь нужно было сочетать два в одном. Ну, смогли сочетать так, что, в общем-то, это, слава богу, не проявилось. Потому что если бы это проявилось уже в дальнейшем, в конце 30-х годов, это было бы, конечно же, то, что Советский Союз, ну, вряд ли потянул бы, скажем так, отвлекся бы очень надолго. И это было бы очень существенной проблемой и для внутренней политики, уж тем более для внешней точно.
Ну, и еще одна проблема – это Дальний Восток, то есть это узел Китай, Монголия, Япония. Я так понимаю, что там тоже были колоссальные проблемы. И их мы решили к концу 30-х или нет?
Ну, по сути своей, дальневосточный трек, он тоже был, ну, я бы не сказал слово прям «решили», конечно же.
Не, ну, понятно, что решить-то не было.
Не, решить мы его, конечно, не смогли на 100%, безусловно. Ну, да. Но вот настолько, насколько это было возможно, учитывая отдельные переговоры с монгольским правительством, отдельные переговоры с японцами, там, с какими-то, в общем-то, такими полунезависимыми правительствами на территории Китая, ну и с отдельными там образованиями на территории Китая. Здесь нам удалось дальневосточное направление, я бы сказал так, подуспокоить и сделать его отнюдь не приоритетным направлением для внешней политики. И сделать все, чтобы вот этот приоритет, он... чтобы он не выстрелил в тот момент, когда пик противостояния в Европе достигнет своего накала. Потому что, безусловно, если бы ситуация на Дальнем Востоке, она развивала бы совершенно иначе, учитывая милитаристские настроения Японии, да и, в общем-то, абсолютно агрессивную политику в отношении Китая, ждать, скажем так, возвращения японцев в Дальний Восток, они все-таки оттуда ушли еще в начале 20-х годов с окончанием нашей гражданской войны, вот здесь было бы, конечно же, очень не нужно. Поэтому да, здесь было сделано все, на мой взгляд, абсолютно все, что только было возможно, чтобы это направление действительно купировать настолько долго, чтобы это не сыграло свою роль в начале глобального конфликта, к которому в любом случае все предрешало. Ну и политика японского кабинета, в конце концов, маленько изменилась к концу 30-х годов в отношении Дальнего Востока. То есть они прекрасно понимали, что Китай они способны поглотить, и что, собственно говоря, они активно и делали. А вот с Дальним Востоком и с Советским Союзом тут приходилось договариваться. Тут приходилось вести переговоры, хотя, безусловно, японцы имели фантастический военный потенциал. То есть они, и учитывая наши возможности на Дальнем Востоке с военной точки зрения, они были, конечно же, значительно меньше в тот момент конкретно.
То есть Халкин Голс сыграл свою роль? Да. Или...
Не только. Вот здесь вот я бы что хотел к этому добавить. Вот если мы как-то так вот смотрим на эти различные направления, чуть возвращаясь к предыдущему вопросу, конечно, у нас могла быть военная опасность по нарастающей, очень критическая.
Ну да.
И на среднеазиатском направлении, конечно, и на дальневосточном. Но вот возвращаясь к этой вот мини, так и не взорвавшейся по-настоящему нашей Средней Азии, мне кажется, что мы смогли здесь превентивно вот эти вот британское подстрекательство и влезание в наши национальные республиканские отношения, мы смогли в это время негласной договоренности с англичанами решить, когда, помните, мы же были на грани войны, открытой войны, прерыв отношений дипломатических, но это Керзен, когда мы... пообещали англичанам, что мы не будем влезать после этой знаменитой всеобщей забастовки шахтеров, не будем влезать во внутренние вопросы британского государства. Ну и они пускают нашу Среднюю Азию, не вмешиваются. Это работало. Это работало довольно долгое время, но понятное дело, что все решалось не в этих секретных переговорах, а на поле фронта, на фронте, на поле войны. Ну, также с Японией. Потому что все-таки... Ну, мы завоевали спокойные отношения с Японией, мы не договорились. Если бы мы не победили под Хасаном Халкинголом, да не было бы у нас никакой просоветской Монголии, не было бы у нас нашего присутствия военного на части территории Китая, и тогда все-таки вот эта вот антияпонская китайская линия, которая, правда, потом превратится в гражданскую, но это другая следующая история. Поэтому на самом деле все определялось тем, кто побеждает там в отдельно взятых схватках боевых, и, во-вторых, рискнут ли японцы... Я поддерживаю мысль Вячеслава Владиславовича, напасть на наш советский Дальний Восток, а это определялось уже на Восточном фронте с Германией и в первый черед в Московской битве. Поэтому там была подготовка и выжидание, по крайней мере, с японской стороны.
Ну, отказ от КВЖД это серьезно.
Это серьезно.
Потому что ведь в свое время, когда строили КВЖД, это был центропункт проекта дальневосточной политики Российской империи. То есть это было вот такое завоевание. Вот, а мы ее все-таки отдали. И это было за что-то, или это мы улучшали просто ситуацию?
Это мы оттягивали прямое столкновение. Что в конечном счете и произойдет тогда в Маньчжурии в 1945 году. Мы не должны были начинать воевать по-серьезному с японцами, пока не разобрались с Германией на Восточном фронте. Поэтому надо было жертвовать ради того, чтобы главное направление было победоносное. Я так объяснял бы ситуацию. Ну, а когда, кроме всего прочего, мы знаем этот сегодня факт, когда наш легендарный Рихард Зорге сообщил открытым текстом тогда из Токио, Япония не будет нападать на Советский Союз, пока не произойдет развязка Московской битвы. Или то еще не было понятия о Московской битве, основного столкновения между Германией и Советским Союзом на Восточном фронте. Вот поэтому, ну, вроде как смогли. Смогли, как говорят, купировать и оттянуть.
Да. Ну, и так давайте, вот у нас уже сейчас остается достаточно мало времени, мы уже просто ничего не успеваем уже теперь. Вот, давайте, может быть, попробуем подвести итог. То есть, вот со всеми плюсами, со всеми минусами дипломатической политики Советского Союза, которую он вел, ну, примерно с 25-26 года и до 39-го, как мы можем сказать, со знаком плюс, со знаком минус, со знаком равно? Как вот ваше мнение?
Хороший вопрос. Ну, если посмотреть... Ну, я бы сказал так, я люблю делить на направления, вот да, что давайте, удалось, что не удалось.
Давайте.
Мы берем Восток и Среднюю Азию, да, то с 25-го года по 39-й, например, то тогда мы, безусловно, здесь видим безусловную нашу, ну, можно сказать, такую стратегическую, в общем-то, такую победу в отношении Японии, в некотором смысле такое оттягивание, но это в любом случае с дипломатической точки зрения, безусловно, была победа. То есть сделать так, чтобы противники не появились там, откуда, где они вот в данный момент там вообще не нужны. Это было очень важно, хотя вот здесь было правильно сказано, что японцы все-таки они ждали решающей схватки. В 1941 году, безусловно, то есть тогда все решилось бы в любом случае на поле боя, здесь я полностью согласен. А вот на западном направлении здесь, конечно, были сложности определенные. Это сложности в отношениях с отдельными странами, особенно с французами, с англичанами. Здесь было понятно, что договариваться с ними необычайно трудно. Ну, собственно говоря, концепции видения из Британии, из Лондона, из Парижа на проблемы Европы, и уж тем более на то, что удавалось, скажем так, Советскому Союзу на европейском направлении, здесь было, конечно, другое. Тем более англичане и французы имели совершенно иные интересы в Европе, нежели чем Советский Союз. А у нас действительно удавалось... Ну, что вот что мы сделали, по крайней мере, к 1939 году, мы однозначно понимали, что мы для собственной безопасности явно мы пожертвуем Польшей. То есть это все стало понятно. Польша готова была жертвовать все. И вот здесь было важно с нашей стороны, что, ну, это вот объективно, да, то есть мы посмотрим на то, как развивался конфликт вот накануне, да, всех грозных событий, то, конечно, безусловно, Польше приходилось жертвовать, потому что выбора, видимо, не оставалось. И с другой стороны, наши отношения с Германией, которые, ну, развивались совершенно конкретно поступательно, и там было все очевидно.
Ой, мне очень жаль констатировать, что наша передача закончилась, потому что мы еще можем многое обсуждать.
Но мы продолжим как раз эту линию.
В следующем месяце мы вернемся и поговорим о пакте о ненападении и всей бодяге, которая шла вокруг. До свидания.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.